Так, дорогие друзья, мы продолжаем чтение Шри Шупанишад. Мы прочитали с вами четыре мантры и обращения. Также мы читали введение, то есть мы имеем уже с вами представление о том, как передается ведическое послание, знание, что это такое вообще, что это сверхчувственное знание. Сверхчеловеческое знание. А Паурушея, так его характеризуют веды, сами же веды, что оно недоступно для человеческих усилий. Но что-то доступно человеческим усилиям, не только доступно, но и можно развивать наши чувства, сверхчувства, или более тонкий разум, или более тонкий способ мышления. То есть тонкие ткани мозга, так существует еще такое вот есть выражение. Тонкие ткани мозга, тонкое мышление. Так есть грубое существование и тонкое существование. И вот чтение такой литературы ведической, которая передается самым тонким образом, развивает тонкие ткани мозга, избавляет от депрессии, дает умственную нагрузку. В общем, включает некие механизмы, которые в спящем виде. Это гьяна-йога. Учиться тонко мыслить, тонко чувствовать, тонко понимать, или предчувствовать, или предвидеть, или видеть сквозь что-то, да, сквозь обычные какие-то явления. Проницательность. Вот такие способности можно развить. Но не только чтение, чтение — это начало, но и также, если мы меняем несколько образ жизни для того, чтобы воспринимать эту философию, она кажется, может быть, непонятной или скучной, не раскрытой так, чтобы ее почувствовать, так скажем, мы не можем почувствовать, тогда мы теряем к этому интерес. Мы видим, что священные книги у людей, в принципе, почти во всех домах есть. Там, у кого Библия, у кого Коран, у кого... Вот это литература ведическая. Но не читают регулярно никто. То, что из моего опыта вижу, практически никто не читает. Но книга присутствует, как талисман, может быть, который благо приносит дому, да? Охраняет дом от всяких напастей, священный предмет. Но, конечно, это, может быть, больше к суевериям относится, к предрассудкам. Реальная, как бы, реально ощутимая польза мы в этом не видим. Нужно понимать тексты, читать тексты. Доступ к нашим чувствам грубого восприятия, грубого вожделения, так скажем. Вожделение, оно врожденное, есть у каждого человека. Оно просто по-разному проявляется у детей, у юношей, у взрослых, у стариков. Но вожделение есть и в 70 лет, и в 80 лет, и в 3 года, и в 2 года, и в 5 лет. То есть просто разные формы вожделения. И вот это вожделение... Оно как бы, пожирает, что ли, правдивость, чистоту чувств, чистоту, пожирает долголетие, отношения усложняются. То есть, собственно, вот этот враг и есть, главный враг этого мира, это вожделение, еще есть такое выражение, что проблема этого мира не в том, что есть Белый дом и Кремль, а в том, что есть вожделение. Так еще вот такое есть выражение, что не просто есть политика какая-то, да, из-за политики есть. Главная причина — это вожделение, неудовлетворенное вожделение, желание. И чтобы как бы его укротить, вот чтение имеет очень важную роль. Но также и пища, и образ жизни, и ранние утренние подъемы, то есть много к этому, что можно добавить, чтобы улучшить наше восприятие, очистить чувства. Мы прочитали с вами четыре мантры. А сейчас речь пойдет о абсолютной истине, начиная с пятой мантры. Я буду читать сразу перевод текста. Верховный Господь и ходит, и не ходит. Он далеко, и в то же время очень близко. Он пребывает внутри всего, и все же он вне всего. Но это очень объемная мантра. Здесь мы читаем с вами как бы такой сильный концентрат информации. Если раскрывать эту мантру, наверное, нужно много времени. Мы же будем ссылаться на комментарии Шрилы Прабхупады и, может быть, что-то будем обсуждать. Итак, ходит и не ходит так. Если мы говорим об имперсональном восприятии Бога, Он везде и всюду, все, что существует, имеет отношение к Богу. Это называется сад, осознание сад. Сад — это существование. Если мы подумаем об этом выражении, сад, термине, то становится понятно, что сад — это принцип, это не предмет, который мы видим существующий. Ни различные формы, которые мы наблюдаем, не явления. А сад — это суть всего, что мы видим, всех явлений, всех предметов. Сад — это существование, их существование. Вот это сад означает имперсональное проявление. Неважно что, просто все — сад. Это осознание Бога, вот это первый шаг. И в этом смысле он везде и всюду, всепроникающий, безграничный. То как понять выражение «ходит» и «не ходит»? Куда ему ходить? Он везде. Зачем ему передвигаться? С технической точки зрения нет необходимости в этом. Да, вездесущий не должен ходить. Да, правильно. Ему не нужно ходить, он везде. Но это не означает, что он не умеет ходить. Вот это интересный момент. Потом везде ходит и не ходит. В другом месте говорится, что Верховный Господь, Парабрахман, у него нет ног, но у него прекрасная походка. Еще вот такое выражение есть. То есть он ходит и не ходит. Ходить ему не нужно. Нет необходимости для поддержания, потому что мы ходим для поддержания тела. Мы ищем пищу, мы работаем, мы двигаемся, иначе мы не получим ничего. Необходимость. У него нет необходимости в самоподдержании. Он самодостаточный, полный, пурном. Все есть в нем самом, да. Но для наслаждения и общения, и обмена он ходит. Для этой цели хождение для него — это игра. Это форма ананды, наслаждения, проявления его божественной природы, наслаждения ананды. Это относится к неимперсональному аспекту, эта способность ходить, а к личностному. Да? Мы с вами читали в обращении, в комментарии, что полное целое означает не только брахманы и персональные аспекты параматму, но и также личность. Добавляйте туда, не забывайте об этом. Поэтому не ходит относится к имперсональному аспекту, ходит относится к личностному аспекту. Поэтому мы и говорим здесь, читаем, ходит и не ходит. Еще другой вопрос возникает, как он ходит? Как мы? Может быть, по образу и подобию, мы же тоже ходим. У нас есть представление о ходьбе. Мы видим, как передвигаются другие живые существа. Кто-то ползает, кто-то прыгает, кто-то летает, но кто-то ходит, движется. И хождение, по сути дела, если говорить об игре, то в чем выражается способность ходить, если мы говорим об игре, а не необходимости ходить вынужденной? В танце. То есть ходьба переходит в танец. Вот как он ходит. У него прекрасная походка. Она очаровывает. Вот о чем речь идет. То есть он выражает так свои чувства, свою природу, свою волю, свои желания, свою красоту, свою грацию, свой разум. По походке многое, что можно сказать человека. Я общался с какими-то людьми, они психологи, может быть, давно. Они мне говорили, что по походке многое можно сказать, и я был удивлен. Как проницательно можно видеть эти вещи, характер человека, поведение его. Недавние поступки можно понять по походке человека. Как-то ехал в поезде, и там в купе зашла проводница и посмотрела на меня, увидела кантималы, короткую стрижку и шикху увидела. Это было давно. И сказала, а вы похожи на Кашпировского. Я не знал никогда Кашпировского. Но я знал, что какой-то экстрасенс, знаменитое имя, я слышал. А я сказал, да, ну и вот я не знаю, я вот Хари Кришна. Она сказала, а я тоже, у меня тоже есть способности, говорит, мистические. Стала проводница говорить. Я говорю, какие? А я могу распознавать воров. Вот в составе поезда, если кто-то ворует, меня зовут, и я нахожу человека. Я говорю, как вы это делаете? Говорит, по походке. Мне, говорит, походка меняется у таких людей, кто только что своровал. И я, говорит, это могу видеть. Вот такая вот маленькая деталь, видите, по походке. Так же, как человек движет руками, когда ходит, можно многое сказать, размашисто или скованно. Как он наступает с пятки на носок, или наоборот, или крадучая есть походка, есть подавленные движения, есть слишком раскованные движения. То есть, ну, все это можно чувствовать вот, тонкими тканями мозга, так сказать. Но тот, кто видел походку Бога, сразу в одно мгновение понимает, что все остальные способности ходить — это лишь подражание, отражение как бы этой походки. Ходит и не ходит. Он далеко и в то же время очень близко. Ну, здесь мы понимаем расстояние. Расстояние бывает разное. Бывают люди близко расположены друг к другу физически, но далеки внутренне друг от друга, это известно нам. Мы знаем, мы чувствуем эти вещи. Что мы с тобой далеки друг от друга, ничего нет общего, нет понимания, да, нет какого-то единства. Это очень далеко, очень-очень далеко. Я говорю белое, он говорит черное. Очень далеко. Мы не похожи никак. Бывает наоборот, люди на большом расстоянии, но очень-очень близко, как бы духовно, душевно, вот. Испытывают любовь, которая сближает максимально. И вот здесь говорится, что очень близко. То есть очень означает здесь в данном контексте самый близкий. Самый. То есть ближе ничего не бывает. Ближе ничего не бывает. Для нас ближе всего это что? Наше тело. Вот это самое близкое для нас. Настолько близкое, что я могу думать, что я есть это тело, как одно целое. Воспринимается как одно целое. При этом, когда тело умирает, расходятся эти понятия, вдруг раздваиваются. Я не тело. Болезненно это происходит, потому что разрыв. Есть еще ближе тонкая рубашка, это ум, мои мысли, мои эмоции. Это еще ближе ко мне. Еще ближе — это мои сокровенные планы на жизнь, ради которых с которыми я живу всю жизнь. Это еще ближе для меня, еще более ценное для меня. Мои намерения, мои стремления, моя цель, смысл жизни еще ценнее, еще ближе ко мне. И мое мнение о себе — это самое близкое в материальном мире, что у меня есть. Это самое дорогое, я сам, моя жизнь, я сам. Вот это мое мнение о себе, кто я, чем я вообще горжусь, мой статус, без которого я не существую как личность, да, я теряю себя. Это аханкара, ложная, как называется, самая тонкая. Значит, самый тонкий элемент среди всех этих материальных, которые мы перечислили, это аханкара, ложное эго, оно самое близкое ко мне. Это есть как бы мое. Ну, как бы копия, точная копия души почти. Почти точная копия. Почти что духовный элемент. Почти что я уже. Вот я не тело, я могу понять. Я не ум, тоже как-то легче понять. Я могу поменять смысл жизни. Но вот, вот этот элемент сам я не могу распознать сам по себе. Пока не узнаю, что ближе этого находится ко мне. То есть параматма. Или Господь в сердце. Прямо в сердце, там, откуда исходят все эти тонкие, грубые вот эти элементы, они трансформируются изнутри, из глубины сущности. То есть источник всего как бы дух, душа, сверхдуша и душа. Но вот сверхдуша, она ближе, чем ко мне эти материальные элементы. Очень-очень близко. Ну и очень-очень далеко, если нет таких отношений, то кажется, что Бога вообще не существует. Хотя он самое близкое существо, но он может оказаться, что он, в принципе, не существует даже. Поэтому говорится, очень-очень далеко. И если о пространстве говорить, то же самое где-то в сердце, непосредственно, и за пределами Вселенной, куда не может заглянуть даже мой разум. То есть я не могу заглянуть за пределы пяти грубых и тонких элементов. Нет такой способности обусловленной души. А за пределы Вселенной никому не дано заглянуть. Космические корабли здесь просто бессильны. Это невозможно. помощью аппаратов. Он пребывает внутри всего, и все же он вне всего. Внутри и вне. Я помню, как это вы спросили о том, где же Царство Божие. И вот он сказал такую же вещь. Видимо, он был знаком с упанишадами. Ну, может быть, прямо или косвенно, не так или иначе. Совпадает все, что говорится в Священных Писаниях. Все совпадает, хотя из разных культур. Все как бы в одном сходится. Источник один. Где же Царство Божие? Царство Божие внутри всего и вне всего. И не внутри всего, и не вне всего. То есть оно независимо. Оно присутствует везде, но независимо. Может быть, до какой-то степени пример Солнца поможет нам представить эту картину. То есть все, что мы видим вокруг в этом мире, это солнечная энергия, трансформация. Ну, вы видите, что все растет, там деревья, там другие живые существа, они питаются солнечной энергией в форме растений или плоти, но это все трансформация одной и той же энергии Солнца. Если Солнца нет, все знают, ученые, жизни не может быть. Не может быть растительности, движения облаков, дождей, то есть это царь планет, говорится в Ведах, это Солнце. Источник жизненной силы, света, разума и многого другого. Это нужно еще изучить, как бы, современной науке, значение солнечной энергии, кроме света, тепла и радиации. Это пока еще грубое, да, представление о Солнце. И Солнце, являясь источником жизни, присутствует во всем, но оно не присутствует лично во всем. Если солнечный свет попадает в комнату, я говорю, Солнце здесь. Тоже как бы правильно, но нет, не здесь, но у себя там на месте. Прабхупада говорил, что если Солнце само войдет в эту комнату, у нас не будет даже мгновения понять это явление. Все будет уничтожено. Такая энергия. То есть в этом теле невозможен контакт с Солнцем непосредственный. Через солнечные лучи, через радиацию, там количество тепла, света, восприятие отраженных энергий, через растительность трансформации. Я общаюсь с Солнцем, но не знаю даже об этом. Я думаю, что Солнце тут ни при чем вообще. Я сам тружусь, сам работаю. Но использует всегда солнечную энергию. Разум относится к этому, включается при помощи солнечной энергии. И в то же самое вне всего. Вот положение Солнца может до какой-то степени нам прояснить этот пример, до какой-то степени. Теперь почитаем комментарий. Здесь описываются некоторые из трансцендентных деяний Господа, совершаемые Его непостижимыми энергиями. Противоречащие друг другу утверждения, приведенные здесь, показ, доказывают непостижимость энергии Господа. Он ходит и не ходит. Парадокс. Однако, если про того, кто может ходить, сказать, что он не может ходить, то это будет нелогично. Господь пришел и отключил интернет. Теперь снова включил, хотя мы не видим, как он действует. Здесь просто у нас есть человек, который это делает, но на самом деле Господь руководит всем. Это тоже можно найти выше Панишат. То есть можно это понимать, осознавать, не исключая нашего энтузиазма. Это тоже нужно иметь в виду, потому что в материальном мире слуга Бога получает всю славу он, а Бог остается в стороне. Он всю славу отдает преданному. То есть как будто это все делает он. Несомненно, это он делает, он служит. Но использует для этого все энергии Бога. Итак, могущество Господа в том, что вот он парадоксален. Да? Прежде чем сказать, не может быть такого, надо сказать парадокс, надо его изучить. Вот что нужно сделать, чтобы пойти дальше. Да, когда ученые сталкиваются с парадоксом, они говорят, не может быть, но факт надо изучать. Факт остается фактом. Все пронизано разумом. Немножко подумайте, вы сразу это почувствуете. Разумом, который не вмешивается в нашу жизнь. Вот почему мы не видим Бога. А мы вмешиваемся в его разум. В материальном мире все наоборот, видите? Непостижимое могущество, ограниченность наших знаний не позволяет нам примирить подобные противоречия. Поэтому наши представления о Господе ограничены тесными рамками наших умственных способностей. К примеру, философы-имперсоналисты школы Майявады признают только те деяния Господа, в которых не проявляются Его личностные качества, и отвергают Его личностный аспект. Но школа Бхагаваты, отстаивая совершенные представления о Господе, говорит о существовании непостижимых энергий Господа, которые позволяют Ему одновременно обладать личностными и безличными чертами. Бхагаваты знают, что если мы не признаем существование непостижимых энергий, выражение «Верховный Господь» теряет смысл. Тогда теряет смысл это выражение «Верховный Господь», то есть повелитель всего. Наверное, вы сталкиваетесь с людьми, которые вот хотят поймать ловушку ума. Тех, кто верит в Бога, говорит, а вот Бог может создать такой камень, который потом не сможет поднять. Думают, они поймали, да, ловушку вот ума. Или, а что вперед, курица или яйцо? И вот они до сих пор это все вот спорят, обсуждают, не знают, как это все. Что может, что не может, что вперед, что потом. Когда вы постигнете аспект сад, вы увидите глупость этих вопросов. Цикл существует в вечности. Вот почему они не могут ответить на этот вопрос. Они не постигли вечность, сад. Это всего лишь безличный аспект. Но поскольку в этом безличном сад вечности есть личность, вот это сбивает с толку уже всех остальных. Но откуда личность, они говорят. Сад то же самое, а в ней есть сад. Вот в чем дело, вы забыли. Вы забыли Бога опять. Вы посмотрели на форму и забыли Бога. Вы посмотрели на Брахман и забыли личность. Видите, какой наш ум. Что-то одно выбираем, а два не можем совместить. Но из того, что мы не видим Господа своими глазами, еще не следует, что Он не существует как личность. Чтобы опровергнуть этот аргумент, Шри Шопанишат утверждает, что Господь находится очень далеко и в то же время очень близко от нас. Обитель Господа находится за пределами материального неба, границы которого нам неизвестны. Если мы не в состоянии достичь границ даже материального неба, то можно себе представить, как далеко от нас находится духовное небо, простирающееся за пределы материального неба. Небо здесь имеется в виду вьома или кхам. Кхам — это материальное пространство. Вьома — это, может быть, также духовное пространство, не воздух неба. Не воздушное пространство, а просто пространство, вот космическое пространство, да, наблюдаем. Все элементы материи тоже в пространстве находятся. И вот это все называется пространством. Материальное небо, так говорится. Мы не знаем, где оно заканчивается. За ним есть еще духовное небо. Духовное небо расположено очень далеко от материальной вселенной, что подтверждается в Бхагавад-гите 15.6. Но несмотря на то, что Господь находится так далеко от нас, Он может мгновенно, за долю секунды, низойти к нам со скоростью, превосходящей скорость ветра или мысли. Он способен бежать так быстро, что никто не в силах обогнать Его. Об этом уже говорилось в предыдущем стихе. Здесь бегущие... не имеется в виду бегущие люди или животные. Все, кто может передвигаться. Например, солнечный луч. Движется он, передвигается. Например, есть мистики, которые могут передвигаться в пространстве космическом с огромной скоростью. Я когда читал Бхагавата Пурану о том, как грешника переносят в ад с планеты Земля, до этого уровня планет, где присуждают ему наказание, нужно добраться еще, 80 тысяч йоджан. А одна йоджина где-то примерно около 13 километров. 80 тысяч умножите на 13 километров, получите примерно цифру расстояния от Земли до той планеты, где присуждают грешнику наказание. Только присуждают, а потом идет дальше еще. И вот, чтобы перенести вот это тонкое тело умершего от этого грешника на такое большое расстояние, специальные мешки используют, там такое слово используется, мешок, куда помещают это тонкое тело. То есть само это тонкое тело не способно даже вот продвигаться. Почему? Потому что если ум не хочет, вы не можете даже думать об этом. Это тонкое тело. Поэтому вас нужно укрыть, специальное покрытие. И они проходят это расстояние за какие-то считанные секунды. Если дать определенное, ну, как бы, покрытие, ну, как, ну, в данном случае, ученые космические корабли делают, или капсулы, машины. Ну, там дороги нужны, конечно, или воздушное пространство, или разгоняются там в капсуле, сами не могут. Ну, вот такая же капсула, типа мешка существует у ямадутов, слуг вот этого ямараджи, для грешников они приходят. Они бросают в этот мешок его. Причем его тонкое тело, оно с большой палец, говорится, величиной всего лишь. Не такой же большой. Меньше, чем физическое тело по размеру, пространственности говорить. Но крайне чувствительное, очень чувствительное. Оно больше подходит для наказания и поощрения, то есть чувства там более обостренные и для боли, и для наслаждения. Есть разные типы тел. И вот они очень быстро, 80 тысяч на 13 километров умножите, вот это расстояние за какие-то секунды проходит. Вот мгновенно практически там переходит уже в другом измерении, оказывается. Дальше не буду рассказывать, потому что испорчу класс, это страшная картина. Но если вы читаете еще Панишат, то вряд ли вам это будет грозить. Скорее всего, вы оставите все греховные поступки очень быстро, скоро. Если кто-то еще не оставил, очень быстро оставите. А размышления о Боге, они очищают от кармы. Поэтому учитесь размышлять о Боге, пожалуйста. Читайте эти вещи, думайте. Да, если непонятно, все равно пытайтесь понять сердцем. Вот когда вы уже восхититесь то, что тут написано, считайте, что сердце ваше достаточно чисто. Когда вы услышите, Господь ходит и не ходит, и вы почувствуете счастье. Здорово. О, далеко и близко, потрясающе. Он все может. Тогда считайте, что вы уже, ну, чему-то научились. Значит, есть какая-то чистота. Если вы чувствуете, внутри у вас бесенок сидит, говорит, что это написано? Непонятно. Кто придумал это все? Люди писали все это. Знаете, что вам нужно еще очищаться, 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 еще работать над собой долго. Итак, тем не менее, когда Верховный Господь предстает перед нами, мы смотрим на Него свысока. Господь осуждает этого Бхагавад-гиты 9.11, говоря, что глупцы осмеивают его, принимая за простого смертного. Ну, то есть, когда он является в обществе людей. Он не принадлежит к числу смертных и не появляется перед нами в теле, созданном материальной природой. Многие псевдоученые утверждают, что, нисходя в материальный мир, Господь получает материальное тело, подобно обыкновенным живым существам, не ведая о непостижимых способностях Господа. Эти глупцы низводят его до уровня обыкновенных людей. А Ваджанати Мамутхама Нушамтану Машрита, вот этот текст из Бхагавад-гиты. А Ваджананти, то есть глупцы, Мамутха, то есть думают обо мне, подобно ослам. Манушим Тану Машрита, они думают, что я такой же человек, как они. Похожую форму видят и говорят, о, так он такой же, как мы, что ли? Господь исполнен непостижимых энергий, поэтому Он может принять от нас служение в любой форме. Обладает способностью преобразовывать свои разнообразные энергии по своему желанию. Все может, всемогущий, да? Неверующие утверждают, что Господь не может воплотиться в материальном мире, или что если Он и нисходит сюда, то является в теле созданным из материальной энергии. Эти аргументы теряют силу, если мы признаем существование непостижимых энергий Господа. Тогда мы поймем, что даже если Господь появляется перед нами в форме, созданной из материальной энергии, то Ему вполне по силам превратить эту материальную энергию в духовную. Все, чем пользуется Господь, предметами, чем угодно, пространствами для передвижения своего, допустим, или бытия своего, не имеют материальной характеристики, так скажем. Что такое материальная характеристика? Вот перед нами пень, и что вы там с ним не сделаете, он в нем остается, понимаете? Вот ничего не сделаете. Это материально, все зафиксировано, вот это невежество, да? В каждом из нас зафиксирована какая-то форма. Это невежество, ее нельзя изменить. Можно только вот уничтожить. Но нематериально, оно действует по желанию Господа. У него нет ложного эго, не зафиксировано. Оно зафиксировано только в служении Господу, поэтому может стать любым явлением, любым качеством для Господа. Описывается, что так как Господь идет босиком по острым камням, эти камни становятся подобны топленому маслу. Оказывается, что он идет нежными стопами, у него как лотосы стопы. По острым камням. Кто-то думает, как это возможно вообще? Ну как вот, если к себе применить, я бы не смог выдержать такого. При такой вот нежной, да, вот структуре. А он же тоже очень нежный, но он также могущественный одновременно. Одновременно он твердый, тверже камня и нежнее лотоса, говорится. Все для него, все характеристики в нем в одном. И легкий, и тяжелый, и безграничный, и ограниченный, и мужское, и женское. Там все объедините, все это. Он источник, от него это исходит. И все, чем он пользуется по своему желанию, а не то потому, что диктует предмет. Для нас диктует предмет, поэтому у нас много предметов быта, может быть. Молотком вы не можете, скажем, или можете молотком гладить, да, по голове кого-то. Ну, так, в шутку можно, ради смеха. Молотком гвозди забивают, если возьмете цветок лотоса, гвозди не забьете, нет. И так далее. Есть такое вот зафиксированное предназначение. В материальном мире вот такая вот среда материальная. То есть, по сути дела, предметы нами управляют с этой точки зрения, а не мы предметами. Нужно забить гвоздь, достань молоток, работай. То есть, такое управление. А кажется, что я управляю. Но Господь управляет по-настоящему. Он может материю трансформировать в дух, дух в материю. Достаточно просто его воли. Вот это значит Верховный Господь, Личность. И Он приходит, принимая форму вот, человекоподобную, двурукую, в этот мир время от времени. Яда-эда, хитар-мася, гланир-бавади-барата. Он говорит, когда приходит, по каким причинам и что делает. Все описано в Ведах. Есть у него свое расписание, своя воля. И когда он приходит, смотрите, одна личность. Меняет лицо всей планеты. Почитайте Пураны. Те события, которые описывают его здесь явление и деяние. Одна личность всего лишь навсего. Он пришел, причем в то время, когда здесь на Земле был такой хаос. Земля рыдала просто. Сейчас тоже Земля плачет, но тогда Земля рыдала просто. Она не могла вынести этих уже военных сил. Что тут творилось? Он один пришел. И не взяв в руки оружие, уничтожил все демонические силы. Иногда брал в руки оружие, но на Курукшетре не взялся за оружие. Собрал там все военные силы именно там, на Курукшетре. Сам за оружие не взялся даже. Сталкивая их всех. Потому что он сверхдуша, он браман, он личность, в нем все, представьте, он любыми масштабами управляет, находясь в одной форме. У нас есть прообраз царя, да, говорится, прообраз Бога в этом мире. Тоже находится там где-то вот. Себя в резиденции, но управляет государством. Это прообраз. Обе эти энергии, материальные и духовные, исходят из одного источника. И потому подвластны его воле. Например, Господь может появиться в образе арча-виграхи, то есть в форме божества, якобы изваянного из глины, камня или дерева. И хотя эти формы созданы из дерева, камня или иного материала, вопреки мнению иконоборцев, они вовсе не являются идолами. Ведь жизнь может пребывать и в камне. Но, одно только но, серьезное но. Он себя с камнем не отождествляет. Это мы отождествляем его с камнем. Он находится в камне, может находиться. Он везде находится. И в камне, и в воздухе, и в воде, как сверхдуша, повсюду. Но арчевиграха... Что там? Мы чуть не вылетели из интернета, но каким-то чудом остались. Такой интернет у нас. Так. Например, это вот этот телефон, через который сейчас идет связь, да? Я скажу кусок железа, но посмотрите, что он может делать. У него много функций. Так вот, говорится, функционально, и сами вы видите, как он это делает. Как божества живые. То есть там есть живое существо. В камне или в воде, неважно. Но он действует согласно вот этой бхакти-йоге, начинается обмен, взаимоотношения. Это одна из форм общения с Богом в материальном мире. Несовершенное зрение, присущее всем, кто ведет несовершенное материальное существование, мешает нам увидеть Верховного Господа, но проявляя благосклонность к преданным, которые хотят увидеть Его материальными глазами, ваши друзья, ваша атмосфера, все хорошо, и вдруг заходит один человек, который ненавидит вас, вы знаете об этом, и все испорчено. Одна личность. Просто присутствует. Еще ничего не говорит. Просто смотрит на вас. Кошмар какой вообще. Зачем он еще пустил его сюда? Ну и спокойствие начинается, где стражи. Это что? Выгонять отсюда. Бывает наоборот, вы находитесь в такой среде, знаете, что вам тут трудно с этими людьми, как чужие все плохо, знаете, на вокзале каком-нибудь. Вдруг заходит человек, которого вы просто не ожидали увидеть, да, ваш возлюбленный заходит, или возлюбленная заходит, и все сразу сияет. Есть сияние, видите, все меняется. Но мы не видим это глазами, мы чувствуем по-другому, эмоционально, но не все чувствуем. Так что давайте размышлять на эти темы по-нормальному. Не в диапазоне нашего зрения, скажем, или других восприятий. А все-таки вот Иши Панишат помогает нам. Да. Когда отец-атеист Махараджа Прахлада, мальчика святого, отец-атеист, а сын, значит, святой. Так бывает. Спросил его, где твой Бог? Прахлада ответил, что Бог пребывает всюду. Разгневавшись, сказал, это значит, что твой Бог и в колоннах дворца? Показал на колонны. На что мальчик ответил, да. Тогда атеист разбил стоявшую перед ним колонну. И в то же мгновение из нее появился Господь. Уж был убит, все, его нету. Все, мы снова на связи. И так он спросил, где твой Бог? В гневе он конфликт имел, конечно же, со святым своим сыном и хотел уничтожить, даже своего сына убить его. Но сначала в гневе он себя не контролировал, разбил колонну во дворце, чтобы показать глупому ребенку, что Бога там нет, в конце концов. Да? Ну, а оказалось, что он там есть. Неожиданно он там проявился в форме. В странной форме, нарисим человека-льва. И убил этого атеиста. Тогда царь-атеист разбил колонну. И так Господь пребывает внутри всего и творит все с помощью своих различных энергий. Благодаря своим непостижимым способностям Он может появиться в любом месте, чтобы одарить милостью своих искренних преданных. В любом месте может появиться. Господь Нарисимха появился из колонны не по приказу царя-атеиста, а исполняя желание своего преданного Прохлады. Атеист не способен заставить Господа предстать перед ним, но чтобы оказать милость своему преданному, Господь может явиться в любом месте. Бхагавад-гита 4.8 также утверждает, что Господь приходит в отложить неверующих и защитить верующих. Разумеется, для уничтожения безбожников у Господа есть много энергии и посредников, которые без Него могут выполнить эту задачу. Но забота о своих преданных доставляет Господу удовольствие, и потому Он Сам воплощается в материальном мире. В сущности, Он нисходит только для того, чтобы явить милость своим преданным, и ни для чего другого. Вот какая близкая-близкая связь, да, очень-очень близко. Какая близкая связь между душой и Богом, ну, душой, преданной Богу. Брахма-самхите 5.35 говорится, что Говинда, изначальный Господь, в образе своей полной части входит во все сущее. Все сущее называется. Если он не войдет, не будет ничего сущего. Но мы не видим, чтобы где-то было ничего. Такого нет, потому что всюду Господь. Даже пространство, как выясняется, это материальный элемент. Кстати, некоторые физики до сих пор считают, что это нематериальный элемент. Вот тут физика начинает колебаться. Некоторые считают эфир материальным элементом, другие отрицают. До сих пор есть такие физики. Атеистичные физики и более тонкие физики, да? Но уже просветленные физики, они знают, что даже душа существует. Там, как называется, метафизика, да, называется еще. То есть такие еще области, более тонкие измерения. Но обычные физики до эфира доходят, ну, какие-то эксперименты там есть с эфиром. Звук в эфире, скажем, переносится. В пустоте ничего не может переноситься. Пустого места не бывает. Это проводник эфир. Для звука, для тонких форм также, тонких образов, это описано в ведах. Поэтому можем с вами пользоваться вот сотовой связью и видео тоже связью на расстоянии, без проводов. В пространстве передаются эти формы, звуки, эфир, бурлящий невидимый эфир, очень подвижный пространство. И из эфира уже формируются эти другие элементы, которые можем воспринимать. Во все сущее. Он входит во Вселенную и в каждый атом. Он находится вне всего в своей форме вират. И внутри всего, как антарьями. Как антарьями, то есть тот, кто внутри. А антар, значит, внутри. Он является свидетелем всех наших поступков и награждает нас плодами нашей деятельности. Карма пхала. Почему именно изнутри он видит наши поступки? Если он, как вират, внешняя форма существует, грандиозная, вселенская. Почему говорится, что именно как антар, антарьями он свидетель, а не как вират? Ну, как вират тоже свидетель. Но здесь говорится, вот антарьями подходит лучше для этой цели. Потому что он судит наши поступки не по внешним признакам, а по мотивам. Причины этих поступков ему известны. То есть сам поступок еще не говорит о том, плохо это или хорошо. Еще до конца может быть непонятно, что человек делает. Плохую вещь или хорошую вещь. Как Госвами Махарадж рассказывал в одном месте, что когда-то он видел фильм «До сознания Кришны», он вспомнил его. Военный фильм. Я не видел этот фильм, но вот он рассказал историю такую трогающую. Военные фильмы там в плену, значит, советские, значит, вот люди, оккупированная территория, вернее, это не солдаты, это оккупированные граждане. И вот они попадают в плен, там их допрашивают, и фашисты требуют, чтобы они отказались от своих убеждений коммунистических, чтобы они служили Рейху. Иначе они, значит, убивают кого-то, расстреливают. На их глазах. Так шантажируют их так жестоко. И вот все не соглашаются, все герои. Все идут на смерть, значит. Либо их убивают, либо Они соглашаются. А один не, а один соглашается. И по сути там людей расстреливают из-за него. Ну как, предатель, явно предатель. И в этом моменте истории все ненавидят этого человека. Ну что, он не герой, что вот он ради себя, ради своей жизни, да, вот подвергает людей жестокой казни и так далее. Причина, да, этого предательства. А затем показывают, что он возвращается, его освобождают. И это в какой-то там дом, какой-то подвал, где он там. И там у него много детей, которые от него зависимы. Он там собирает детей, оказывается, вот, лишенных родителей, там это война, там, и вот он заботился о них. И картина меняется, видите, поступок меняется, уже человек задумывается. Нет, это неплохой человек. Потому что плохо это пришлось поступить. Но там еще был другой мотив, смотрите, другая. И вот Господь видит эти все внутренние наши причины деятельности. Это антарьями называется. Иногда бывает так, что общество вас обвиняет, а антарьями защищает. Бывает наоборот, общество вас прославляет, а антарьями не прославляет. Видит истину там изнутри. И так говорится, Бог свидетель, да, наших поступков. Перед Богом я чист, он говорит. Перед людьми бывает нечисто, перед Богом я чист, или наоборот. Сами мы можем забыть, что делали в предыдущих жизнях. Но так как Господь наблюдает за всеми нашими поступками, то результаты наших действий никогда не исчезают. И мы вынуждены испытывать на себе их последствия. По сути дела, как внутри, так и снаружи всего нет ничего, кроме Господа. Все сущее есть проявление его различных энергий, подобно теплу и свету, которые исходят от огня. В этом смысле его многообразные энергии тождественны друг другу. Но несмотря на это тождество, Господь в своей личностной форме бесконечно наслаждается всем, что доставляет ничтожное, что доставляет ничтожное наслаждение его мельчайшим, неотъемлемым частицам, живым существам. Значит, разница в чем? В том, что живое существо немножко наслаждается в этом мире, а Господь безгранично наслаждается везде, в любом измерении. Вот такая разница. Безгранично наслаждающийся. В материальном измерении, в другом измерении нет различия для него. Везде один и тот же. В полном блаженстве пребывает всегда. А живое существо наслаждается так же, говорится, пытается так же, как Господь, но ничтожно. Для него это наслаждение всегда недостаточно. Поэтому это Упанишада, не Шветашватара Упанишада, может быть, Катху Упанишада, я забываю. Или, да, может быть. Там говорится, что это вот вторая птица в теле, сверхдуша. Она говорит, отвлекись от этих наслаждений и страданий мира. От этих плодов этого дерева, которые ты клюешь, горькие и сладкие. Посмотри на меня, я источник этого наслаждения, то, что ты ищешь. То есть все священные писания обращают наше внимание на Верховного Господа. Вот туда смотри, пожалуйста. Вот об этом думай, да, вот в этом направлении действуй. Вот согласно его воле, вот там то, что ты ищешь, там это безграничное наслаждение, но источник там находится. Но из-за этих энергий, которые скрывают, да, атеистичные энергии, которые делают атеистом человека по его желанию, прихоти, мы не видим, потому что стали атеистами. Соприкасаясь с низшими энергиями, гунами, мы стали атеистами. Теперь мы пытаемся изменить эту ситуацию. Теперь мы не хотим быть демонами, так я понимаю, раз мы читаем еще Упанишад. Хотим стать божественными натурами. Мы с вами прочитали пятую мантру, уложились вовремя, ровно один час. Пожалуйста, какие будут вопросы?
Есть вопросы. Скажите, пожалуйста, что мешает людям из разных религиозных традиций воспринимать единого Бога и таким образом достичь единства между собой, невзирая на многообразие ритуалов и технологий?
Что мешает людям признать единого Бога? Да. Национализм это может быть, или влияние места рождения может быть. Также влияние общества может быть материалистичного, родственников, общественное мнение, идеология государства. Ну вот все эти вот факторы, они влияют на любого человека. Поэтому такой человек, он понимает религию как атрибут нации, например. Русский. Я же русский, погодите. Почему о Кришне говорит? Я же русский, он говорит. Я тело русское, то есть вот обусловлен телом. Поэтому он не может пока принять, да, такие или понять такие вещи. Обусловлен. Родился ты в мусульманской среде, должен быть мусульманином, в еврейской среде должен, значит, еврейскую религию принять. В этом есть определенный смысл, в том, что мы обусловлены как евреи, как мусульмане, как русские христиане, обусловлены по-разному, потому может быть разные формы религии. Это может быть так, может быть так. Но понимание, что Бога не в другой религии, это глупость. Это просто тупость. Вот это проблема. Эти крестовые походы там, или завоевания, убийство верного толкуют там по-разному тоже. Это уже глупость, человеческая глупость. Что Бог один, он дает разные религии разным людям, потому что люди разные. И вот эта обусловленность, национализм, общественное мнение, там, предки говорили, там, или сейчас что-то говорят люди, влияет на меня и обуславливает меня. Я не могу понять, что Бог один. Нет, Бог один в моей религии, это вот единственный Бог в моей религии. Там нет. И вражда не утихает. Молчаливая вражда есть. Есть словесная вражда, есть уже с применением оружия, так или иначе. Это не только касается религии. Светское общество устроено точно так же. Казалось бы, светское общество. Все страны светские. А что они воюют? Одна светская культура. Обусловленность. То же самое. В чем разница? Значит, сейчас и религия стала светской, если она так мыслит.
Евгений Прокудин, если душа имеет духовную природу, почему в Писаниях приводится материальное сравнение? Однотысячная часть кончика волоса. Ведь если даже придумать очень мощный микроскоп, ее все равно не увидеть.
Да, да, это правильный вопрос. Здесь не точная как бы квантовая физика, да, нужно так понимать, когда идет сравнение в Упанишадах. Одна десятитысячная кончика волоса. А какой волос, сейчас мы спросим? Волосы разные, скажем, толщина волоса разная у людей. Какой-то тонкий волос, куда более толстый, какой-то волос взять для сравнения. Уже мы будем спорить, видите? Уже не найдем как бы эталона. Вот, еще разделить нужно его на 1000 частей, эту частичку, на 100 частей, эту частичку еще на 100 частей. И получаем 1000, 10000 кончика волоса. Это нужно микроскопы большие, да? Но что имеется в виду? Если даже такую частичку создать в материальном измерении и увидеть микроскоп, не означает, что мы увидим душу. Душа невоспринимаема таким способом. Это чисто образное как бы, измерение души для образа. Не математическое, не физическое, а образное. Душа не материальный атом. Его не видно материальными чувствами. Он не существует для материальных чувств. Не воспринимается. Если опираться на определение Владимира Ильича Ленина материи, то копируется, фотографируется, воспринимается чувствами, то вот душа чувствами не воспринимается. Материальными чувствами. Свои чувства, другие совсем. Нематериальные чувства. Поэтому так не относитесь как к точной математике, да, к этому выражению.
Также Евгений Прокудин спрашивает. В прошлой лекции вы говорили, что если освободить всю Вселенную, она тут же наполняется другими душами. Какая цель этого процесса?
Цель процесса? А спросите себя, с какой целью вы в этом мире получите ответ? Все с одной целью пришли сюда. Всех лица в пушку. Все сражаются тут за одну и ту же цель. За место под солнцем. Может быть, это шутка, но это правда. Живое существо пришло сюда наслаждаться, чтобы имитировать Бога. Без Бога пожить какое-то время.
Денис Гринчев, скажите, пожалуйста, Бог чувствует одиночество? Ведь он выше тех, кто ему подчиняется.
Хороший вопрос. Да. Было бы так, наверное. Совершенный Бог окружен несовершенными. Скучно ему, конечно, было бы, я думаю. Наверное, он страдал бы из-за этого. Он один совершенный, никто его не понимает. Он так и говорит, меня не знает никто, я знаю всех. Как же решить эту проблему? Вот он думает, как же решить. Но поскольку он Бог, он находит решение. Смотрите. Мы бы не нашли решение, просто страдали бы, но он нашел решение. У него есть родители в духовном мире. Он себя вручает им, как сын, такая раса. Кроме этого, это джива-татвы, да, вот маленькие эти вот частички, которые меньше него, уступают ему в могуществе, в знании и так далее. Но у него еще есть личные проявления безграничные. Он сам себя еще распространяет, это вишну-татва называется. Много есть его аватар, различных форм. И тоже общаются друг с другом.
И Елена Смирнова. Как не спутать голос сердца, голос Бога в сердце с чем-то надуманным или со своими фантазиями?
Мы всегда путаем и всегда слышим. Всегда слышим голос из сердца. Но всегда путаем эти вещи. Либо заглушаем сознательно. Опираясь на какие-то материальные обстоятельства, можем заглушать. Например, мне было лет тогда 19, что ли, 20, примерно 20 лет. Меня мучили мысли о смысле жизни. Мучили именно, понимаете, не просто мысли приходили. Мучили, почему? Потому что я уже стал заниматься какой-то деятельностью. Я там отучился, да, и уже мне нужно было действовать, работать. И вдруг я понял, что буду работать как осел до конца своих дней. И все на этом. И все. И зачем, я не понимаю. Я потом встречал таких людей тоже, да, с таким менталитетом. Они все, как правило, были хиппи, потом становились. Вот. А я подумал, что же теперь мне останется хиппи, я не хотел тоже бессмыслиться. Но менталитет был сходный. И мне одна девушка хиппи, говорила то же самое. Говорит, я говорю, почему ты стала хиппи? Она говорит, как подумаю, что мне нужно работать всю жизнь, говорит, до конца своих дней. Говорит. Меня, говорит, трясет, говорит, просто от этого. Вот. Просто я так волнуюсь, так сильно я переживаю. И меня стало трясти. То есть сначала думал, что это какая-то у меня психическая проблема развивается. Не по непонятной причине. Меня трясет по утрам, именно, когда нужно идти на работу. Я не мог связать это с работой тогда, не знал почему, просто трясет меня. Вот. Волнение, беспокойство возникает, плохо мне. И я думаю, кому бы сказать, меня точно сейчас примут за больного человека. У меня дрожат руки, вот все такое. Я там какому-то другу говорю, слушай, ты никому не скажешь? Ну, в общем, по секрету. Каждый с утра начинаю. С садана. 50 грамм. В эфире? Вот такая история. Значит, можно заглушить этот голос таким образом. Да, вот это знают психиатры. Они химические вещества подбирают такие, типа лекарств, да. Нейролептики там называются, или как-то еще, которые тормозят какие-то центры в мозге. Они изучают мозг, как он устроен. И вот физическим влиянием, химическим способом они могут как-то вот тормозить эти вещи, блокировать. С точки зрения веды это называется при помощи тамаса, невежества, заглушить этот источник беспокойства. Когда мы изучали труд Энтона Бойзена, но это был труд другого человека на основе этого психиатра, Энтон Бойзен, известный сейчас человек, а он жил в начале прошлого века где-то, проявился. Он доказал одну вещь, очень важную в мире психологии и психиатрии, что все психические болезни имеют одну и ту же причину. Только одну причину. Это конфликт с собственной совестью, с самим собой. Вот что он доказал. Поэтому мы слышим, видите, мы слышим этот голос изнутри. Иногда как совесть он проявляется. Иногда он проявляется всегда как бы в таком широком масштабе, допустим. Мы говорим о стране, о благополучии всех людей, о мире. Собственно, это как бы от души идет. Это то, что всех вдохновляет, весь мир говорит об этом на трибунах. Знаете, это от сферы души фактически информация. Это священно, она заботится обо всех живых существах, установить здесь мир, благополучие, экономическое процветание, там образование. Все, казалось бы, блестящее, это как прям близко к сфере души, альтруизм, да, все для всего, для всех же, для, ради блага всех. А затем это сужается до моей концепции. Я на самом деле... Трудно заглянуть в мир мертвых людей. Одиссею это удалось. Он очень хотел увидеть свою мать, он увидел ее там. Но у меня лично такой способности нет, и желания нет сейчас заглядывать в мир умерших людей, их как бы судьбы там. Вот. Нет, мы исследуем обрядам, предписанных в ведах. Предлагается священная пища, это важно. Вот эти 49 дней для делать для ушедшей души. Потому что пища необходима и для умершего тоже человека. Он пищу получает просто в другом измерении. И если он не получает пищу, он сильно страдает. Освященная пища – это, ну, очень огромное благо приносит ушедшей душе, потому что каждый уходит с какими-то грехами, последствиями кармы. Значит, идет к страданиям. Пища, она нейтрализует многие вещи плохие. Освященная пища, не просто пища. Если предлагают на могилах умерших водку, скажем там, или мясо, или что-то в этом духе, они усугубляют только положение умершего человека. Значит, что такое водка в тонком измерении? Чистый огонь. Вы подливаете огонь просто в его страдания. Очень плохая вещь. Никогда как бы в старые и древние времена не пили спиртное на поминках и не предлагали умершему спиртное. Не ели никогда мясо, там вот кутья называется, да, это делали из зерна, вот что-то там специальная пища для поминок, поминальная пища существует. Сейчас забыто все это, но мы знаем, есть просад, освященная пища, это надо делать. Больше этого я просто не знаю, потому что 49 дней примерно проходит, это полтора месяца, так? За это время душа уже, может, перевоплощается. В обычном смысле полтора-два месяца, говорится, уходит, наверное, на перевоплощение. Значит, там уже все, уже присуждается тип тела, уже не работает. Все, прарабдха карма уже проявилась. Вот. Ну, это то, что из источников, то, что мы читаем, то, что мы знаем, потому что есть много, конечно же, исключение из правила, может быть, на это уйдет и больше времени, если человек, ну, например, совершил самоубийство, конечно, он за полтора месяца не перевоплотится, ему придется очень долго находиться в тонком теле. Или умер от передозировки наркотика, ну, всякие случаи бывают, поэтому, ну, там уже другие правила вступают в силу. В обычном смысле полтора-два месяца. Поэтому это вот 49 дней, как раз это время.
Как перейти на то, чтобы есть только освященную пищу? Пока не получается, но очень хочется. И какой должен быть правильный мотив?
Ну, в порядке, если есть такое желание, все так и будет. Не вижу сложностей. Освященная пища, смотрите, есть, конечно, обстоятельства, при которых мы не можем, да, вот пищу предложить, например. Алтарю, нет алтаря, или в поездке, или в командировке, или в общежитии, ну, мало ли там, где человек живет, да, и с какими родственниками еще. Но иногда можем, правда, украдкой, да, если даже при таких обстоятельствах, иногда украдкой мы можем предложить изображение, все как нужно, с мантрами. Если у вас нет такой возможности, да, тогда просто делайте это мысленно. Предлагайте ту пищу, которую вы собираетесь вот, принимать, предлагайте ее мысленно. Иногда, если вы фрукт берете, да, с дерева, где-то что-то еще, или вот как-то так вот в обиходе, иногда мы не предлагаем на алтаре. То есть эта пища не будет просадом, освященной пищей, но она не будет нести карму, если вы произносите вслух. Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, так вот, отождествляя эту пищу с энергией Бога и с благодарностью. Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну. То есть не просад, но кармы нет, считается. Греха нет, если вы съедите такую пищу. Ну, такие еще есть тонкости, да, детали. Но старайтесь, пожалуйста, ту пищу, которую вы готовите на огне, предлагать, всегда предлагать ее должным образом, освещать.
Оксана Длющенко. Харе Кришна, примите мои поклоны. Почему Бог так редко не сходит на землю? И какие посредники Бога для уничтожения безбожников имеются в виду?
Каждый день? Почему редко? Каждый день Вселенной. То есть все, полный порядок. Для Вселенной достаточно. Для мира земного это, конечно, очень редко. 5000 лет назад он был, и когда будет в следующий раз, это через очень большой промежуток времени. Сам, да, сам Верховный Господь. В общество людей обычно он посылает пророков. Пророки приходят. Это он сам приходит. Аватары еще приходят некоторые. Тоже они касаются Земли, как Вара Хадеев, допустим, Дрисим Хадеев. Другие аватары, немногие касаются Земли. Поэтому сам, еще его аватары и плюс пророки, по подсчетам примерным таким, да, вот, навскидку историческим, каждые 500 лет примерно какой-то пророк приходит на планету Земля. То есть регулярность существует в этом, если вы обратите внимание. Это короткие промежутки времени для, с духовной точки зрения, это очень, как бы, ну, хорошо организовано. Достаточно этого. И есть еще святые среди людей, такие вот, которые очень добры к нам, говорят о Боге, то есть стремятся к этому, обсуждают. Мы еще варимся вот в этом котле человеческом, вот, чтобы различать добро и зло, мы многому учимся. В конце концов, мы рано или поздно придем к пророку, который что-то делал, что-то говорил для каждого из нас вот на это время. Поэтому, пожалуйста, идите к пророкам. От религии к пророкам идите, пожалуйста. В религии вы запутываетесь, правда же? Потому что в религии тоже там есть плохие поступки, репутация подорвана, там конфликты. Обратите внимание на пророков, которые никогда не враждовали. Вот туда нужно прийти к нам. А пока мы еще варимся в этом котле противоречий человеческих, конфликтов. Пока не можем примириться с другими религиями.
Джагамитра Дас, кто такой духовный учитель и зачем он нужен? Почему много задают вопросов о том, можно ли практиковать духовную жизнь без духовного учителя?
Недоверие, я думаю, потому что это тоже духовный учитель, подорвано как бы их, это слово искажено, не доверяют духовным учителям, потому что много самозванцев, мошенников очень много, неподлинных духовных учителей. В принципе, каждый человек учитель для кого-то. Это естественно. Но духовный учитель, это, простите, не каждый может быть. Тут нужно быть внимательным, здесь нужно опираться на священные писания. И оттуда нужно подчеркнуть эту информацию, кто такой духовный учитель. Когда мы поймем, кто такой духовный учитель, мы с радостью принимаем это. Можно ли без отца родиться, мой вопрос? И без матери? Да нет, такого не бывает. Но так же, как же вы можете без духовного учителя родиться духовно? Нет, он необходим.
Константин Глущенко. Харе Кришна. Говорится, что существует 400 тысяч видов человеческих существ. Мы на Земле являемся одним видом? Благодарю.
Нет, на Земле есть много видов человеческих существ. Это расы разные. Есть люди почти первобытные на Земле, и сейчас они существуют. В центральной Австралии, допустим, или Южная Америка, Амазонка, там люди, лесные жители. Есть охотники в на севере Тюмени или на Дальнем Востоке, на Камчатке, там местные жители, это один тип людей, например. Кирата называется, охотник. Есть хуны, есть хасы. Хаса — это монголоидная раса, у которых плохо растут борода и усы, написано. Хаса. Это разные человеческие формы жизни. Есть арии также, но арии — это не совсем биологическое происхождение. Арии — это тот, кто различает материю и дух. Вот. По рождению это не дано ни ариям. Но стать арием может любой человек сейчас. То есть научиться этому через образование духовное, не телесное. С телесной точки зрения ему это не дано с рождения. Ариям дается с рождения. Почему? Они делают самскары специальные. Когда ребенок рождается, он рождается в невежестве. Если самскары эти не провести, особые такие впечатлительные вещи, человек остается в невежестве с рождения. 10 самскар существует у ариев. И они заботятся о каждом родившемся ребенке вот, на арийской земле, чтобы он проходил через все 10 самскар в течение жизни. Тогда вот он арий, что он сознает всегда это различие материи и духа и не запутывается в жизни. Он твердо идет к цели, очень могущественный становится человек, сильный духом. Да? А касам это не дано по рождению, кератам не дано по рождению. Первобытным людям таким вот, да, простая такая жизнь на земле, в земле буквально, да, и животных они едят, там насекомых едят, ящериц едят, эти вот бенгибу племя, до сих пор они так живут. Вот. Нет никаких форм поклонения у них, только вот сила там какая-то, оружие у них, хорошие охотники при этом. Есть африканцы, есть европейцы, тоже это разные, да, вот даже в Европе все эти вот страны, видимо, они по-разному мыслят, относятся к жизни. Вот Германия, они очень точные, педантичные, чистоплотные, работать любят. Во Францию переезжать, все вверх ногами после Германии, там все рисуют, все поют, там творчество, там кругом художники, там что-то такое, и музыканты. В Италии вы увидите другую картину, люди очень темпераментные, у них очень точное отношение к пище сбалансированной, вот, очень такие яркие, талантливые, там эпоха Возрождения, знаете, оттуда, ну и так далее. Мы видим это различие. Это различные уровни сознания людей, различные их формы.
Просят рассказать о Гаруде.
О Гаруде? Но это личность всемогущая практически во Вселенной. О нем говорится, что он проявляет могущество по желанию. Не по способностям, которые ему даны, а по желанию. Любое желание, которое он хочет исполнить сам, дается ему любое могущество. Почему? Он контактирует непосредственно с Вишну-таттвой. Это птица, царь птиц. Транспорт Вишну, личный транспорт Вишну, он переносит его на своих крыльях. Тысячекрылый Гаруда. Его пищу определены змеи, слоны, черепахи, рыба также. Не вегетарианец при этом. Он птица. Это чистый преданный Господа Вишну. Когда он явился из яйца от Праджапати, Вината и Кадру были две жены у Кашьяпы Муни. Кашьяпа Муни — это Праджапати. То есть прародители несут разные формы жизни в начале творения, они их вот создают. Не только людей, но и все остальное. И Кадру, она дала начало жизни змеям, а Вината была матерью Гаруды. И то есть она вот такое яйцо произвела, чтобы создать птицу, да? И это яйцо простояло там огромное количество времени. Да. И там спор между Кадру и Винатой, это долгая история, коротко расскажу. Был спор, они поспорили, поссорили. Просто потому, что увидели коня, пробежал конь у Чай Хишрава, божественный конь, белоснежный конь, проскакал. Они были очарованы, а потом стали описывать и заспорили, какой же мы цвет хвоста. Одна сказала, что черный, другая белый. И вот на этой почве они поссорились сильно. Значит, я дура, что ли, если ты? Я не видела, что ли? Ну, знаете, как мы. Что-то подобное. Никто не хотел в дураках оставаться. Они поспорили, и, значит, тот, кто проиграет, в рабство попадает. В другой стороне. Вот. Хвост был белый. Вина так говорила, что хвост был белый. Кадр говорил, черный. Потом кадру посмотрела, увидела, что хвост белый. В рабство не хотела идти. Она своим змеям, детям приказала прицепиться туда головами к основанию хвоста этой лошади. И таким образом, ну, черный будет, или черный змей. Они так сделали, послушали мать. Это их дхарма, слушать мать. Хотя она, ну, лжет. Конь пробежал еще раз с черным хвостом. И так вот Винета попала в рабство кадру. Долгое-долгое время, пока не явился Гаруда. А вот Гаруда — это птица, он сначала не знал, кто он. И видит, что мать просто исполняет желания своей сестры. Все, что она скажет из змеи, она делает. И он тоже делает. Это почему так? Почему мы выполняем все, что они говорят? Она объяснила, что был спор, я проиграла, и мы в рабстве. И Гаруда сказал матери, иди спроси у них, что они хотят получить, чтобы мы освободились от рабства. Винта пришла и спросила, что вы хотите, змеи, получить? Любое желание, чтобы мы освободились от рабства. О, любое желание, змеи сказали. Ну тогда мы знаем, что нам нужно. Нам нужно небесный напиток Амриту. То, что полубоги пьют на небесах и никогда не умирают. Вот эту Амриту, если принесешь, свободно будешь от рабства, и твой сын тоже. Но все, не повезло. Вылетели? Залетели снова. Это Игорь Гаруда. И Винета сказала Гаруде об этом. И однажды он увидел. А, когда он полетел, он не знал, какую пищу ему есть. И отца встретил Кашьяпу. И спросил, покажи мне пищу. Мне не хватает еды, я не наедаюсь. Что я могу есть? Я родился, но мне не определили пищу. А вы праджапати должны вот создавать, и пищу тоже создавать для тех, кто живет. Кашьяпа говорит, пойдем сюда. Там было огромное озео такое. Огромное раскидистое озеро. Вот здесь, говорит, оставайся. И скоро сюда придет слон и начнет, значит, входить в эту воду. И черепаха выплывет. Они будут драться, как сумасшедшие. Они дерутся, говорит, каждый день. С утра, говорит, до вечера. Они приходят, говорит, только вечером ложатся спать. И они только и заняты тем, что дерутся, дерутся. Это, говорит, два брамана в прошлом, которые конфликтовали на тему абсолютной истины. Они родились из-за проклятий, друг друга прокляли. Один стал черепахой, другой слоном. Вот они дерутся. Говорит, вот этих можешь съесть, говорит, вселенная не пострадает. От них никакого толку нет. Они просто только ссорятся, ничего полезного не делают. Вот это будет твоя пища. Так, слон, черепаха стали пищей Гаруды. И он постоял на этом берегу озера и смотрит точно. Слон такой, знаете, сердитый появился такой, значит, на всех смотрит. Вошел в воду, черепаха тоже такая, знаете, агрессивная к нему, тоже стремится и начинает драться. Одного съел, другого съел. Но, говорит, ни при каких обстоятельствах ты не должен обижать браманов, аскетов. Это запомни. Аскет может разрушить, говорит, все, что угодно, говорит, если он разгневается. Браманы. Вот ты, говорит, бойся. И однажды Гаруда сел на ветку дерева вселенского, а там аскеты висели в аскезе. Они там повисли. Висячие аскезы называются такая, знаете. Какие-то валакири там их называли, не помню. Худые, изможденные все такие, знаете, висят, аскезы совершают. Ну а дух-то у них сильный. Гаруда сел на ветку и сломал ее. И увидел там аскетов. И вот он с ней летал, там место им находил, там, вот, берег. Это, знаете, он такой очень внимательный. В общем, описывает свое могущество, его силу. Но однажды он увидел Вишну. И так был очарован его формой, его взглядом. Он уже с этой Амрита летел, с нектаром бессмертия. «Что ты несешь?» — спросил Вишну. «Тут Амриту несу, там этим змеи просили, он рассказал всю историю. Вот они попьют, и мы освободимся от рабства». И ты что, ни капли не попробовал? Говорит, нет, говорит, это не для меня. Ты покорил мое сердце, говорит, проси, что хочешь. Ну как нести амриту, смотрите, и ни капли оттуда не попробовать? Это же какой нужен уровень сознания иметь? Никаких соблазнов, никаких желаний. Проси у меня, что хочешь. Руда посмотрел на Вишну и говорит, хочу быть всегда над тобой, чтобы всегда видеть тебя. Он же летает. Всегда над тобой хочу. А я, говорит, хочу, чтобы ты был всегда подо мной, сказал Вишну. И у него на флаге Гаруда и под ним Гаруда тоже. Так они встретились. Я, может быть, что-то не точно говорю, но примерно такая история описывается в Пуранах. Угу.
Анастасия Павленко. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны и благодарность. Скажите, пожалуйста, чтобы в кризис живое существо молилось не избавление от мучения, а желание видеть милость Господа, что нужно?
А нужно слушать о его играх. Нужно просто слушать о его играх. Ничего не вижу предосудительного в том, что мы хотим избавиться от мучений. Прохлад Махарадж тоже говорит об этом Господу Нарисимхе, когда молится. Я не хочу материального существования, хочу освободиться от материального существования. Поэтому я поклоняюсь тебе, а кому еще? Кто еще освободит от материального существования? То есть это тоже есть мотив освобождения, да? Он применяется. Есть преданные такого уровня, которые даже об этом не думают. Но мы не имитируем, у нас есть этот мотив, мы не хотим страдать. Мы чувствуем страдания этого мира. Поэтому ради этого мы повторяем мантру, ради этого, чтобы избавиться от страхов существования. Мы развиваем отречение от мира, знания получаем. Занимаемся преданным служением. Но по мере того, как мы сближаемся, да, вот эту близость чувствуем с Богом, у нас уходят эти желания. Освобождение и другие не уходят. Но вначале они помогают нам. То, что я для одного, пища для другого. То есть вначале это может быть хорошо, но потом это неблагоприятно, мы сами это можем увидеть. Поэтому слишком как бы не расстраивайтесь, если видите все какие-то мотивы. Да, говорится, с мотивами, с желаниями, без желаний. Акама, сарвакама, ва, мокшакама, ударатхи, то есть это Бхагавад написывает, сакама. С материальными желаниями, без материальных желаний, желаниями освобождения, поклоняйтесь Богу все равно. По мере сближения это все очистится.
Сначала работа, самадхи потом. Но работая в сознании работы, мы, похоже, не сможем достичь самадхи. Только в правильном сознании служа мы можем достичь самадхи. Так что самадхи сначала, а работа потом?
Самадхи мы не достигаем, работая. Нужно понять правильно, что мы работаем для духовного учителя, не для Бога. Для Бога мы сейчас еще ничего не можем делать, мы все делаем для себя, так или иначе. Мотив этот остается. Но когда гуру видит, что ученик его работает, он принимает это насчет Кришны и становится в экстазе, что ученик занят служением. Но это верное направление. Мотив у него еще есть, конечно же, корыстный, но направление верное. И вот этот экстаз гуру — это наш самадхи. То есть у нас мы еще не в самадхи, но мы уже чувствуем счастье, если гуру доволен. Если только вот в верном направлении мы пошли, уже гуру будет доволен. Поэтому сейчас как бы преданное служение совершает гуру. Мы лишь пытаемся это делать. Он на самом деле служит Кришне. Мы пытаемся помогать ему. И вот благодаря этой связи у нас есть тоже свое счастье, свой экстаз.
Денис Гринчев. Уважаемый Александр Хакимов, скажите, а можно ли уподобить лилы Бога, как ложку, которую перемешивают, взбадривают, кашу бытия, которая варится, и чтобы она приготовилась?
Ложка с чем? Там, что в ложке?
Ложку, которую перемешивают. Перемешивают, взбадривают кашу бытия, которая варится, и чтобы она приготовилась, верно, Бог ее своей игрой.
Я думаю, да, можно такой пример где-то использовать. Неплохой пример. Да, перемешивать действительно. Да, может быть, такой пример где-то использован вполне.
Александр Лысый. Хари Кришна. Если гуру духовный отец, то кто духовная мать? Если его святейшийся Бхактивиньяна Госвами говорил о нулевом шаге в духовной жизни. Расскажите, пожалуйста, об этом. Как обретается квалификация ученика?
Значит, первая часть вопроса.
А кто духовная мама?
Мама если, духовная.
Если духовный учитель считается отцом.
Если гуру грехастха, то гуру мата — это его супруга. Эту роль может выполнять. Ну, так становится автоматически. Семья в сознании Кришны, то есть гуру, у него есть супруга. Вот, отец и мать, так можно думать, гуру мата, гуру отец. Если он саньяси, тогда в этом случае мать становится веда. Веда – это знание, которое указывает на Верховного Отца. Веда – это как мать, она указывает на Отца, на Верховного Господа. Тогда вот таким образом. И кроме этого есть еще старшие вайшнави, женщины, которые тоже могут играть непосредственно такую роль материнства духовного. Но вообще веда – это мать, которая указывает на отца. Какая следующая часть вопроса была?
Бхактивиньяна Госвами говорила о нулевом шаге в духовной жизни. Он просит рассказать об этом. И как обретается квалификация ученика?
Надо его спросить, нулевое измерение. Потому что у нас, может быть, разные измерения. Что он имеет в виду, да, он же говорил, эти он должен разъяснить. Вот сейчас ты не помнишь?
Я не рискну сейчас сказать, что он имел в виду, могу только предположить.
Тут тоже, да, только предположение у нас, поэтому предполагать не будем, да? Надо его прям спросить непосредственно.
И как обретается квалификация ученика?
Как обретается квалификат? Через служение. Только через служение. Как обретается квалификация в математике, в литературе, там, не знаю, в любой области? Через учителя, через общение с учителем. Мы делаем что-то, показываем, Он, значит, оценивает это. Вот таким образом обретается квалификация.
Евгений Зеленский. Хари Кришна, мои поклоны Гурудеву и всем слушателям. В Бхагавад-гите 4.8 Кришна говорит: «Я прихожу сюда из века в век». Значит ли это, что Кришна появляется на земле каждые 100 лет личностью?
Век Ядая Дахи Дармася. Нет, Юге-Юге, там слово Юге-Юге. Самбавами Юге-Юге. Юга переводится как век. Это не человеческий век, Юга. Век есть вселенский, есть день вселенной, есть год вселенной, то есть по-разному измеряется век, разные измерения. То есть это же Кришна говорит, да? Ну, слово век не 100 лет, нет, не 100 человеческих лет. Юга.
Кальская Наталья, вы сказали, что Кришна нам самый близкий. Почему мы забываем об этом? И как всегда помнить?
А, потому что мы же увлечены. Как бы Бог становится, как сказать, ну, прозрачным, да, вот понятно будет. Он здесь, но прозрачность, допустим, такое вот есть слово. Рыба в воде, представьте, в прозрачной воде. Ей говорят: рыба, ты живешь в воде. Где вода? Ты про что говоришь? Покажите воду мне. Она очень близко, да, и она прозрачна при этом. Поэтому рыба даже не знает, что она живет в воде. То есть есть вещи, которые так близки, что мы не видим, и так далеко, что мы видим. Да, он говорит, я как раз очень-очень далеко, очень близко, как раз мы не видим ни то, ни другое. Вот такая прозрачная среда.
Дорогой Гуру Махарадж, зачем Брахме 4 головы, я хотя бы примерно могу понять. Но зачем Гаруде 1000 крыльев? Ведь птицы удобно с двумя.
Ну, если вы знаете об измерениях Вселенной, этими двумя крыльями там не облетишь. Только обычное пространство видимое, да? Еще есть другие пространства и мерности, поэтому у него много крыльев для разных целей.
Денис Гринчев. Вишну вытащил землю из океана Гарбхадаки, из материального океана. Но тогда почему материализм на земле присутствует, а не ушел? Прошу вас, помогите разобраться.
Так, значит, Вараха поднял землю, да, из низших слоев океана Гарбхадаки. Установил ее на средний уровень, ее законный. Почему остается материализм? Потому что это средний уровень, это не высшая планета. Наше законное место — это средний уровень. Между — это низшая планета среди высших и высшая планета среди низших, средний уровень. И здесь в равном примерно пропорции, ну, в постоянной борьбе, добро и зло. То есть атеизм — атеизм, материализм и духовность. Земля — это вот такое поле деятельности, чистилище. Здесь мы выясняем истину, ищем Бога. Можно найти, можно забыть, тут много вариантов. Это земля. Здесь, чтобы жить, питаться, нужно всегда работать. Это земной уровень. Поте лица своего добывать хлеб насущный. Так оно устроено.
Евгений Прокудин. Если распространять книги через буккроссинг, какие недостатки в этом? Это же не за деньги распространение.
А что это такое, буккроссинг? Что это?
Я не знаю. Это что-то с интернетом.
Не за деньги?
Да.
А, это интернет, да? Через интернет, где люди могут просто читать бесплатно, имеется в виду? Почему нет? В чем вопрос? Это хорошо.
Ну, потому что там деньги невозможно взять. А когда книги распространяют, там же берут или пожертвования, или они продают эти книги. А здесь, получается, просто мы бесплатно знания даем.
Да, так и так сейчас можно делать. Через интернет можно так и так делать.
И он спрашивает, какие могут быть недостатки в этом?
С этой точки зрения. С точки зрения оценки самого покупателя, как может быть. Представьте, книгу в хорошей обложке, да, там хорошая печать, иллюстрации, цена тоже достойная. Или вы за пожертвование взяли ее. Как-то такая ситуация необычная для человека, да, приобретение такой книги. Вот вспоминать ее как-то так уважительно. Если просто мы раздаем книги, люди могут взять и выбрать прямо на улице. Электронную книгу они не выбросят, риска такого нет. Хоть что-то почитают. Я думаю, сейчас все способы хороши для распространения. Книгу иметь престижно будет Бхагавад-гиту. Бхагавад-гита сейчас это уже царь. Царь литературы становится в обществе цивилизованном. Место очень почетное выделяют ей люди. С огромным интересом эту книгу приобретают. И это увеличивается, растет ее значение.
Как избавиться от такого порока, как жажда славы, желание почета и высоких постов?
Прославляйте Кришну, его преданных. Ну как? Если вы делаете масштабное служение, вам понадобится все это. И слава, и деньги, и власть. Не забывайте просто служить. И все. Не забывайте о служении.
Оксана Глющенко. Нарасимхадев убил Хираньякашипу и Хираньякшу и освободил тем самым. Но почему они снова рождаются демонами? Ведь освобождение — это что?
Это такой был договор на Вайкунтхе. Им предложил Господь Нараяна 7 жизней родиться великими вайшнавами. Ну, должны были спуститься в материальный мир, да. И вот предложение было 7 жизней вайшнавами, великими душами. И либо 3 жизни великими демонами. Джая Виджая сразу сообразили. 7 жизней долго. Это разлука с Господом невыносимая. Три жизни достаточно. Они об этом думали. Мне было все равно, кем быть, лишь бы быстрее увидеть Господа. Такой был договор.
Любовь Бухарова. Скажите, пожалуйста, реально ли увидеть Бога, пока ты не до конца очищен? И возможно ли полностью очиститься, когда мы постоянно заваливаемся?
Не рассчитывайте увидеть Бога собственными силами. Вам могут дать увидеть Бога преданные, общество вечного. Вот это возможно. Не пытайтесь собственными силами, как вы это сделаете. В обществе вайшнав это произойдет, если вы будете правильно общаться с преданными вайшнавами, которые слуги Бога. Если люди — это категория людей, слуги Бога. Они не из этого мира вообще. Если вы будете общаться с ними правильным образом, в духе служения, почтения, в духе дружеского расположения, и обсуждать с ними, вот Кришна Катху, говорить о Кришне, о Боге, если вы будете в этом процессе, вы все почувствуете. Все к вам придет.
Здесь говорится, пишется, что буккроссинг — это когда книги оставляются специально.
Ну, старайтесь нести ответственность за распространенную книгу. Старайтесь нести ответственность. Ну, все на этом, наверное, уже.